Всем привет, дорогие друзья! Вы снова на канале Деньги 24. Меня зовут Константин Цыганков, и это наш традиционный дайджест основных экономических событий этой недели. Сразу небольшой дисклеймер. У нас на этой неделе, 19 декабря, очень много событий. Здесь и ставка Центрального банка, здесь и пресс-конференция Владимира Владимировича. И здесь вроде как должны будут европейские, с позволения сказать, товарищи решить вопрос по российским активам. Все это будет вот происходить именно что в пятницу, а мы по традиции записываемся в четверг. Поэтому тут классика. Все, что мы знаем на текущий момент, мы расскажем. А пока слово о последних событиях, в частности о ставке Центрального банка, моему коллеге Константину из пятничного дня. Центральный банк России снизил ключевую ставку с 16,5% до 16%. Или, как у нас говорят в редакции, на пол шишечки. В прошлый раз на пол шишечки, в этот раз на пол шишечки. Ну, получилось нормально, правда? С перерывом. Получается, пятое подряд уже снижение. И в новый 2026 год мы будем заходить с ключевой ставкой в 16%. В принципе, открываем мы... пресс-релиз, посвященный этому, и ничего нового мы здесь не узнаем. Поддерживаем жесткие денежно-кредитные условия, необходимые для возвращения инфляции к цели. Цель, напомню, у нас 4%, да? Соответственно, в октябре-ноябре текущий рост цен с поправкой на сезонность, это важно, замедлился до 4,6%. То есть те цифры, которые мы вам регулярно публикуем в нашем телеграм-канале, в Деньги24 озвучиваем, это недельные цифры от Минэкономразвития и Росстата, они вообще, на них... ЦБ на самом деле не смотрят, вот, они смотрят на это, получается 4,6%. Поправка на сезонность и тому подобные вещи. До этого было, соответственно, 6,6% в третьем квартале 2025 года. Годовая инфляция на 5 декабря 5,8%, и ожидают они все-таки ее к концу года ниже 6%. Так, ну, это все можно опустить, и более подробно мы написали в нашей телеге. То есть, почему ЦБ выбрал именно такое решение? Ну, потому что... Это такое Соломоново, по большому счету. Центральный банк прекрасно понимает, что впереди факторы, которые могут сказаться на росте инфляции. Во-первых, это повышение НДС. Во-вторых, это потенциальный рост американской валюты, падение рубля. Все это может привести к дальнейшему росту цен. Плюс к этому, опять-таки, падение российской экономики. Такие факторы. Опять-таки, действия со стороны, получается, у нас и ЦБ, и Минфина в плане продажи средств из фонда национального благосостояния. Все это может опять-таки отразиться на рубле. То есть факторов за инфляцию очень много. Поэтому ЦБ должен действовать аккуратно, чтобы оставаться в рамках своей парадигмы движения к снижению инфляции. Поэтому делают они именно такое решение на 50 базисных пунктов. Плюс к этому им надо показывать, что все-таки они заботятся о российской экономике, что необходимо стимулировать российскую экономику, помогать ей. Бизнес уже воет, просит, умоляет, президенту пишут письма и тому подобное. Единственное, что напоминаю, что налоги, которые мы должны будем заплатить с наших вкладов, они точно так же будут считаться по ставке 21% максимальной, которая была в этом году. Поэтому, если вы за этот год по своим вкладам заработали больше, чем 210 тысяч рублей, то, напоминаю, именно вот с этого превышения, с уровня от 210 тысяч рублей, у вас и будет налог 13 или 15%, соответственно, в зависимости от вашего дохода. Далее, важный момент. Прямо сейчас идет пресс-конференция нашего президента. И самое интересное вот по экономике, тут уже все выписали, давайте быстренько пробежимся. Рост ВВП в 2025 году плюс 1% за 3 года, плюс 9,7%. Ну, 3 года мы даже не рассматриваем. Этот год, учитывая замедление экономического роста, потенциальную стагнацию, о чем мы тоже говорили, 1%. Президент сказал, значит, будет 1%. Нарисует его в конце концов, да. Промышленное производство, вот здесь падение, он его признает. Сельскохозяйственная продукция, ну, 3,7% роста, опять-таки, тоже... Не самый позитивный момент, об этом мы тоже говорили, то есть здесь именно промпроизводство поддерживает, разумеется, сектор ВПК. Темпы повышения зарплат замедлились, но все еще сохраняются 4,5%. Пожаловался президент на рост производительности труда всего 1,1%. Ну, здесь опять-таки, извините, чтобы производительность труда росла, и речь в первую очередь идет о производственной сфере, да, там необходимо усиление роботизации искусственных интеллектов и вот этого вот всего там на предприятиях. А для этого нужны огромные бабки, для этого нужны технологии, ни того, ни другого у нас нет. То есть все технологии приходится закупать, а бабки по этим ставкам из банков ну, получить достаточно сложно. Уровень безработицы, очередной рекорд побили 2,2%. С одной стороны, ура, с другой стороны, людей нет, работать некому. Дальше. Международные резервы ЦБ у нас выросли 741,5 миллиард долларов. Ну, как бы окей, выросли и выросли. Дефицит бюджета, вот тут я не понял, 2,6%, в следующем году обещают 1,6%. У нас дефицит бюджета сейчас как-то поболее, ну, может быть, это прогнозируется на конец года, может быть, мы что-то не знаем, но я вот тут не считал, да. И последнее. Госдолг, а мы об этом говорили в прошлом дайджесте, как раз-таки 17,7%. Я вам тогда еще сказал, в мире считается вот до 30% вообще тьфу, ни о чем, не опасно. Вот президент это подчеркнул. Опять-таки, вы не любите сравнивать с ними, потому что у них там все лучше и трава зеленее, но сравните, опять-таки, с Европой, насколько у них в мирное время, да, вырос тот же самый госдолг. Такие вот дела. Ну и, в принципе, все. Дальше, как я уже говорил, главная задача президента на подобного рода заседаловых, да, это давать вайбы и сигналы, что все будет хорошо, а кому-то, возможно, будет плохо. Вот, опять-таки, возвращаясь к истории с нашими активами, Владимир Владимирович четко сказал, если вы совершите грабеж, кстати, мне понравилось, кража — это скрытое хищение, а это прям открытое хищение, грабеж. Спасибо, Владимир Владимирович, будем использовать правильную терминологию, что вот если этот грабеж свершится, ну, будут применены юридические меры. Какие? Ну, это мы еще посмотрим. А, ну и в плане как раз вот этих всех активов. Смотрите, в итоге разум возобладал. Соответственно, бельгиец всем объяснил, что типа так делать не надо, бельгийский премьер. Соответственно, было принято решение разорять Евросоюз, то есть все деньги должны будут европейские налогоплательщики, благодаря Урсуле, эти Каллас и тому подобных, отправить в 404, то есть вот этот репарационный кредит в 90 миллиардов евро, да, наши активы остаются нетронутыми, то есть за все заплатят европейцы. Это очень важно, потому что Бельгия эту позицию отстаивала и, слава тебе, Господи, отстоял. Это хорошо. Но вот все то, что мы до этого говорили, оно все продолжается. То есть я уверен, будут продолжать они пытаться искать новые способы эти наши активы экспроприировать, наши деньги, ну, совершить этот самый грабеж. Так что здесь, по большому счету, мы пока только делаем передышку до следующего года. Абсолютно уверен, что в следующем году опять они попытаются бедную несчастную Бельгию прогнуть, но уже не на 90 миллиардов, а, я не удивлюсь, если на все 180. Так, ну а теперь поговорим о других событиях. Наверное, здесь самое интересное и ключевое, разумеется, кроме ставки Центрального банка, это история, связанная с российскими активами. Здесь несколько интересных событий. Смотрите, во-первых, Центральный банк подал таки иск к Евроклир. Мы писали об этом в нашем телеграм-канале, и здесь, наверное, самое интересное, это та сумма, которая была в этом иске заявлена. Смотрите, Центральный банк очень попросил арбитражный суд и все остальные органы, чтобы вот это как-то было в тихом режиме. Не любим мы это все педалировать, поэтому здесь, скажем так, из источников точная сумма, которая предъявлена к иску, я ее прям прочитаю. 18 триллионов 172 миллиарда 971 миллион 903 836 рублей. Если сделать поправку на курс, то это примерно 200-220 миллиардов долларов на текущий момент. Соответственно, арбитражный суд уже данный иск принял, и 16 января в 10 утра состоится предварительное слушание. Причем представители Евроклир заявили, что готовы встречаться с Центральным банком в нашем российском суде.
Да здравствует наш суд! Самый гуманный суд в мире!
Тут, конечно же, сразу начинается ирония, но понятно, это российский суд, все дела. Но смотрите, Евроклир готов отстаивать свою позицию.
Какие ваши доказательства?
И Центральный банк готов отстаивать свою позицию.
Что будет с нашей страной?
И здесь все вот эти ваши разговоры, мы знаем, в чью сторону будет вынесен вердикт, они не совсем правильные. Ну, да, мы знаем, в чью сторону будет вынесен вердикт, потому что дело правое, и оно за нами в данном конкретном контексте. Потому что то, что сейчас происходит с российскими активами, это нарушение всех международных норм, что бы там ни говорили. Но это будет максимально открыто. Мы знаем, как поступают обычно европейцы, американцы, если речь идет о такого рода вот историях. Все становится публичным. Наша страна 100% будет молчать, а вот их страна будет о каждом шаге постоянно рассказывать. Поэтому здесь будет четко проработанная законодательная составляющая. Об этом можно не переживать. Какая здесь подноготная? Потому что многие спрашивают, почему? Почему Центральный банк решил это сделать прямо сейчас? Почему не делали этого раньше? Ведь разговор об активах идет давно. Ну, здесь все достаточно логично. Смотрите, во-первых, была публикация Reuters, в которой так, между строк было упомянуто, что из тех примерно 200 миллиардов евро, которые сейчас находятся в Евроклир, 176 миллиардов уже представляют из собой наличные. Не физические наличные, а деньги на счетах. Именно деньги. Это, то есть, уже не активы. В активах, то есть, ценных бумагах, облигациях и нотах, трежерях, находится только 9 миллиардов евро. 176 миллиардов евро – это уже физические деньги, самый максимально ликвидный товар. Судя по всему, те облигации, в которых эти деньги лежали, они были относительно либо краткосрочными, либо долгосрочными, но истекли как раз вот в районе 2025-2024 годов. Первые публикации о том, что 95% активов составляют собой кэш, я нашел вот начиная с осени. То есть вот осенью как раз деньги, все, это ликвидность. И процессы сразу после этого начали ускоряться по экспроприации или, повторяюсь, воровству, крысятничеству наших активов. Соответственно, Еврокомиссия уже поспешила и заморозила эти активы бессрочно.
Без ввоза, без дедо. То есть даром.
А, даром. Понятно.
И плюс к этому Еврокомиссия наконец-то вроде как обнародовала конкретный финальный план по использованию данных активов. Соответственно, они будут использованы под репарационный кредит. Он позволит комиссии заимствовать денежные средства у финансовых институтов Европейского Союза, владеющих замороженными активами Центрального банка. То есть активами Банка России являются права требования к финансовым институтам, а не сами эти средства. То есть они пытаются найти некий такой обходной путь, чтобы вот деньги вроде как скрысятничали, да, но на самом деле это права требования. Все кажется по закону. Потом эти деньги будут уже непосредственно попилены. Собственно говоря, узнав конкретный план, поняв, сколько там кэша, сколько всего остального, вот тогда юристы Банка России, я так понимаю, окончательно сформировали нашу позицию и предъявили ее к иску. Потому что если поступать так, как европейцы, с криками и неподготовленными документами, могут быть проблемы. Здесь наша позиция должна быть идеальной и проработанной. Я думаю, поэтому именно ждали конкретики, ждали того, как Европейский Союз собирается это все делать. Как только дождались этого, подготовили всю документацию, исходя из этих вариантов, и предъявили ее к иску.
Великолепный план, Уолтер. Надежный, блядь, как швейцарские часы.
И тут есть еще самый важный момент. Ведь на наши активы нацелились не только товарищи европейцы, но и, разумеется, в Соединенных Штатах Америки. Трамп уже попилил все эти деньги, 100 миллиардов, мол, мне, остальные деньги там я решу, как делать. Поэтому европейцы тоже спешат. Ибо для них, посудите сами, это 200 ярдов. Европа давно таких денег не видела, повторяю, кэшем. Вот они лежат перед тобой. Куда угодно их направляй, как угодно пили, куда угодно инвестируй. Откатывай, делай, что хочешь. Такого раньше не было. И, естественно, они хотят это цап-царапнуть, это сделать. Потому что мы в прошлом дайджесте это обсуждали. Если это актив, ты, получается, своровал имущество. И в той или иной степени, да? И кто с ворованным захочет иметь дело? Это сложно. А деньги, кажется, вещь родовая. Вроде тоже ты их своровал, да? Но деньги могут затеряться. Видите, права требований и тому подобные вещи. Сложный механизм с выпуском облигаций, репарационного кредита и так далее. Это все рано или поздно затеряется. Естественно, против выступает страна, на территории которой находится Евроклир. Это Бельгия. Соответственно, у Бельгии две позиции по данному вопросу. Первая чисто правовая. Потому что если происходит это изъятие, ну давайте называть воровство, то юридически ответственность на Евроклире и, соответственно, на государстве Бельгия. Бельгийцы этого не хотят. Поэтому они говорят, что если вы их собираетесь крысятничать, давайте, ребят, это будет коллегиально. Все разделяем ответственность абсолютно равную. Вперед, вы все вместе, и ты, Урсула, тоже, и ты, госпожа Кая Каллас, тоже. Не надо говорить, что мы лишь представители. Все возьмите на себя эту ответственность. Как показывает современный мир, ответственность на себя брать вообще никто не хочет, а Бельгия на этом настаивает. По крайней мере, об этом заявляет открыто премьер. Что они там за закрытыми дверями, как они будут его нагибать, это другой разговор. Но пока позиция у него такая. И второй момент. Он проговорился. Он назвал российские активы курицей. Курицей, которая несет яйца. И, соответственно, эти яйца Бельгия активно, красиво использует. Опять-таки, это 200 работающих ярдов. Из этих денег они получают прибыль, которая уже официально Банку России не принадлежит, России не принадлежит, это наша прибыль, опять-таки крысятничатую, и используют себе же во благо. Вот две конкретные позиции. Никакой политики там нет. Нет там ни геополитики, ни политики вот с этой конкретной точки зрения. Там деньги. И всегда были деньги, ребята. Поэтому Бельгия настаивает вот именно на этой конкретной теме. Но жесткая Урсула, соответственно, она же ведьма, сказала, мы будем продавливать, и типа двери не откроются, пока решение не будет принято. Там два решения на столе. Первое, это деньги из бюджета, ну то есть давайте окончательно разрушим цветущий сад и заберем все эти деньги, это будут деньги налогоплательщиков. Либо вот же на столе лежат герды русские, их надо царапнуть, да пофигу на все эти законы и тому подобные вещи. Да? Вот Урсула, соответственно, будет требовать, чтобы... решение было принято. В Reuters, опять же, была публикация, что Еврокомиссия готова включить гарантии, которые запрашивает Бельгия. Об этом заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис. Опять-таки, подчеркиваю, что происходит с Евросоюзом, с достаточно интересным образованием, если у них такие лидеры. Смотрите, Мерц, который вообще игнорирует любые проблемы в своей стране и занимается исключительно вот Россией со всеми делами, да, Макрон, который у нас включил комплекс Наполеона, да, плюс у нас вот эта Урсула, на который клейма негде ставить. Плюс Кая Калас, интеллектуальные особенности, которые не дают покоя уже многим. И плюс, опять-таки, у нас и экономика Европы рулит Валдис Домбровскис. Прибалтика. Мы знаем их отношение к нам. То есть вот такая вот концептуалочка. И если они уже готовы включить все гарантии, вопрос только в том, как Бельгия их оценит. Потому что Бельгия скажет, вы там Филькину грамоту подсовываете, а не ответственность, будут настаивать на своем. Если будут готовы ее разделить, вот это уже интересно. Опять-таки, вот мы говорим, какие здесь риски из-за этих исков и воровства российских активов. Во-первых, это виток правовой дискуссии об иммунитете суверенных активов. Потому что такого не было никогда. Даже во времена Великой Отечественной войны не было подобного рода истории. Мы пришли к тому, что Европейский Союз у нас гарант демократии, свободы, цветущего сада и тому подобного. И, соответственно, частная собственность, собственность государства, суверенный актив, это не обсуждается. Это вне всего. Это святое. И тут эти, получается, нормативы были попраны. Когда эти активы заморозили. Но их заморозили. Не изъяли. А теперь вот этим механизмом, красиво названным, они все равно хотят их своровать. И вот это уже проблема. Проблема для тех людей, которые задумываются, а где им хранить деньги? В цветущем саду или все-таки в странах глобального юга? В Дубаях, у саудитов, где-нибудь в Китае, в Сингапурчике, вот в этих регионах быстро и интересно развивающихся, да? Это риск. Это первое. Дальше. Это репутационный ущерб для Бельгии как раз-таки в рамках вот их бизнеса, вот этого Евроклир и всего остального. Уйдут конкурентам. Репутация, что эта страна плевала, получается, на собственность других государств и других людей. Ну и, соответственно, вопрос о надежности и правовой определенности, о конкретной юрисдикции, о правовом режиме Европейского Союза в целом. Не только мы здесь пропагандисты клятые, как вы любите нас называть, размышляем о том, что Европейский Союз превратился в худшую версию совка. Не только мы. Я это встречаю в зарубежной прессе. Регулярно это обсуждается. Журналисты прямым вопросом говорят, что мы поступаем хуже, чем поступал когда-то Советский Союз. Алло, гараж. Вот мы же тут за право, за законность и делаем вот такие вот вещи, придумываем варианты. Это ключевые и мощнейшие риски. То есть почему 3 года этого не происходило, уже 4-й год, и вот сейчас решили это сделать, вот они, риски появились. Плюс к этому пошли варианты о возможной подаче иска и против самого государства Бельгия. Почему? Да потому что у нас есть инвестиционное соглашение между Бельгией, Россией и еще такой страной, как Люксембург. Соответственно, и Люксембургу тоже еще может прилететь. При этом уже подсчитано в тех же самых Reuters, здесь у нас остались иностранные активы на 127 миллиардов долларов. И у России, по крайней мере, инструментарий для их изъятия уже гораздо более быстрый. И эффективный, как показали события последних лет. Если появится желание, если будет необходимость включить ответку, это будет сделано гораздо быстрее, чем у Европейского Союза в целом.
Буду бить аккуратно, но сильно.
Поэтому этот риск тоже есть. И бизнес сейчас с бельгийцами и всей Еврокомиссией стучится, говорит, пацаны, так не работает. Мы и так не можем деньги оттуда вывести. Потому что те активы, которые остались здесь в России, они продолжают работать, они продолжают генерировать прибыль. Порядка 19 миллиардов долларов или евро за год, только за прошлый, заработали иностранные компании, что здесь остались, да, и у них еще активы, в которые они вкладывались, которые они строили, и мы все вот это профукаем из-за решения вот этих странных людей, мы этого не хотим, поэтому европейское лобби тоже пытается до них там достучаться. И еще один риск, который у нас присутствует, рейтинговое агентство Fitch уже поставило рейтинг Euroclear на пересмотр, опять-таки риск инвестиционный. Что сами вы об этом думаете? Пишите, пожалуйста, в комментариях. Я понимаю, что в моей речи сейчас очень много было политеса и моего личного субъективного отношения к этому предмету. Он может отличаться от вашего, поэтому не стесняйтесь, пишите в комментариях, что, как, зачем, почем, по вашему точно так же личному мнению. Пару слов буквально про экономику. Смотрите, тут стали появляться интересные публикации в «Коммерсанте» и в другой прессе на тему того, что российская экономика находится в стагнации. Привет, проснулись с одной стороны, но мы много раз об этом говорили, что рост экономики в этом году будет незначительным, да, и основная стагнация, возможно, рецессия начнется уже в 2026 году. Может быть, какие-то всполохи мы упоминали, рецессии есть уже и сейчас, но вроде как 1% мы должны будем сделать по росту ВВП. И Владимир Владимирович об этом тоже сказал. Ну вот, нашлись дерзкие люди, которые с президентом не согласны, говорят, что рост будет даже меньше, чем 1% в этом году. Я считаю, что все-таки в рамках 1% он будет. Проблемы, прям вот именно реальные, не нарисованные, будут в следующем году конкретные. Но, значит, аналитики оценили последние макроэкономические данные и что говорят. Смотрите, Институт народно-хозяйственного прогнозирования. Российская экономика фактически перестала расти. Полностью согласен. Берем данные Росстата, очищенные от сезонности. Это квартальные данные. Первый квартал -0,7%. Второй квартал +0,3, третий квартал +0,1. Соответственно, в четвертом квартале, да, с одной стороны у нас сложилось и падение цен на нефть, и много чего другого, и по активности будут проблемы, но Новый год может немножко поправить ситуацию. Черная пятница, там она ничего не поправит, но какие-то всполохи тоже возможны, да, и в общем и целом, скорее всего, на плюсовую категорию мы выйдем, но опять-таки незначительную. Райффайзенбанк докладывает нам, что большинство отраслей демонстрируют слабый вклад в экономическую динамику и даже говорят конкретные цифры. Промышленность только 0,2%, финансовый сектор 0,2%, в первом квартале было 0,6. Госуправление и военные нужды, да, все еще стандартные плюс 0,4% пункта, но на одном этом долго ехать мы не можем. Усиливается отрицательный вклад чистых налогов на производство и на импорт. Динамика ВВП слабее прироста валовой добавленной стоимости, ну, экономический показатель. Сбериндекс, потребительские расходы в декабре ухудшаются. Было много публикаций, что россияне, кстати, на Новый год будут экономить и так далее. Вторую неделю декабря годовой рост номинальных расходов снизился до 5,4%. Но это все не учитывает последние недели декабря. Вот вам простой пример. Мы тут пытаемся нашей редакции, достаточно небольшой, и телевизионной, и радио, и интернетовской, да, 15 рыл, извиняюсь за выражение, собраться для того, чтобы, ну, отметить Новый год. Без корпоративов, без пафоса, просто сесть и вот это вот все. Да мы кабак найти не можем. Забито все, везде. Нигде нет места. А для того, чтобы сесть, там, соответственно, на нашу компанию, там депозит примерно там, от 50 до 80 тысяч рублей. Просто внесите, да? Но это и все забито, повторяю. И говорят, у нас снижаются расходы. Вот это большой вопрос. Поэтому именно за счет последних недель декабря, вот этих периода отмечания Нового года и так далее, потребительский спрос, он подтянется. Соответственно, дальше. Институт прогнозирования РАН. Второй, третий квартал. Инвестиции в основной капитал. Снижение. Сокращение прибыли компаний. Ухудшение условий кредитования. Здесь сказываются действия Центрального банка по затягиванию, соответственно, гаечек. Рост долговой нагрузки бизнеса из-за высоких ставок. Сужается выпуск инвестиционных товаров. Приехали. Замедление строительства, производства конструкционных материалов. Бюджетные инвестиции сокращаются, несмотря на общий рост расходов. Вот это подсчитано конкретно вот на текущий момент. И здесь, повторяю, ключевой вопрос для всех, ну, нас, экономистов, да, оправдается ли это, и у нас рост будет меньше заложенного процента, или все-таки не оправдается. Я все-таки ставлю, что процент будет, может быть, 1,1 даже будет, да, но вот со следующего года при неизменных и прочих равных все будет только становиться, к сожалению, хуже. Опять-таки, что об этом думаете, какие ваши впечатления о текущем состоянии экономики, а самое главное, скажите, если у вас там в компании, на предприятии планировалось какое-нибудь вот это вот дело отмечания, особенно в регионах, спрашиваю вас, как у вас там обстоят дела с этим? Кабаки простаивают и пустые, или вы заходите, яблоку негде упасть? Ждем ваших комментариев. Ну и давайте быстренько, что у нас еще на этой неделе было. С Венесуэлой пока ничего не понятно. То есть сначала Трамп всех пугал, теперь получается
Такер Карлсон писал, что он объявит о вторжении в Венесуэлу, о начале специальной военной операции против Венесуэлы, да, не произошло, Трамп просто сказал, у них наша нефть, тоже интересная позиция. Соответственно, мы туда влили бабки, мы им там все построили, мы им там все сделали, а потом они это все у нас отжали, это отжали нашу нефть, отжали наши активы, все дела, мы все это хотим вернуть. Ну, Трамп, как обычно, хочу на «вы» идти, уже самим этим фактом он пытается брать на понт Венесуэлу, брать на понт Мадуро, да, Венесуэла уже, Мадуро обратился к Колумбии, давайте, мол, союзик заключим со всеми делами, уже сказал, наш флот будет сопровождать наши танкеры, потому что полная нефтяная блокада со стороны Соединенных Штатов Америки, да, рутинный полет нескольких военных истребителей с палубы американского авианосца уже восприняли как начало военной операции, в общем, там нагнетается ситуация, вот, да, но конкретного действия пока перед Рождеством американским как бы предпринимать очень и очень странно. Но это фактор, который тоже висит над рынком, это вот из новенького. Также из новенького у нас Трамп сказал, что если Россия не подпишет мирное соглашение, будут новые санкции. Ну, мы знаем эту историю, там нет ничего в ней нового, будем ждать развития событий. Ну и, разумеется, эта история, связанная с делом Долиной. Уже из всех утюгов оно прозвучало, но давайте вот просто финальную точку поставим, потому что если мы этого не сделаем, вы будете верить каким-то чертовым телеграм-каналам или каким-то недоюристам. Да? Пункт первый. Что сказал Верховный суд? Квартира остается за Лурье. Точка. Это сказал Верховный суд. Все. Никаких пересмотров, никаких новых судов, арбитражей по этому вопросу не будет. Точка. Право собственности остается за Лурье. Все. Закрыли историю. Это первое. Суд, который будет, он посвящен выселению Долины и прописанных там несовершеннолетних. Насколько я понимаю, это ее внучка. Только поэтому будет суд. Это второй момент. Дальше. Изменится ли ситуация на рынке? Она поменяется только тогда, если вот на текущий момент юристы, которые обслуживали дела добросовестных покупателей, которые проиграли в суде, вот условные Долины там победили, добросовестные покупатели, как Лурье, проиграли. Соответственно, вот изменится ситуация только если ушлые юристы сейчас придут к этим добросовестным покупателям и скажут, давайте снова бабки платите. Вот у нас есть решение Верховного суда. У нас буквально уже Краснов попросил об этом. И Верховный суд раз в полгода публикует судебную практику по этим вопросам. У нас вот это дело попадет в судебную практику. У нас, получается, Краснов отдельную судебную практику попросил по вот этому конкретному вопросу. Да? Это появится где-то в течение ближайшего полугода. И исковая давность, 3 года, она еще тоже не истекла. Поэтому вот по этим делам, по некоторым слухам их 3000, по другой статистике, которую я читал, всего лишь несколько сотен по стране, да? Вот здесь изменится ситуация только когда начнутся вал новых апелляций. Апелляции с указанием на судебную практику со стороны Верховного суда. Но это, повторяю, только в течение полугода, когда эта практика будет опубликована. И там возможны уже пересмотры. Но каждое конкретное дело будет разбираться. Потому что у нас, судя по всему, добросовестный покупатель теперь все-таки с Верховным судом был поставлен, извините за тавтологию, во главу угла. Что не может не радовать, опять-таки повторяюсь, в данном контексте. Вот, это что касается дела Долины. Повлияет ли это как-то, кстати, на вторичный рынок? Уже пошли разговоры, что ура, теперь все изменится. Да что изменится-то? При текущих ценах, даже если этот страх ушел, спрос все равно не вернется. Вот она логика. Спрос вернется только тогда, когда цены снизятся. Снизит ли их владелец квартиры? Да о чем вы говорите, это же Россия. Вот такие дела. И на этом, дорогие друзья, у нас все. Смотрите, следующий дайджест будет у нас последним в этом году. Там подведем уже основные итоги года. Просто самые такие яркие события, которые нам запомнились, поговорим о них конкретно. А, соответственно, на этой неделе со ставкой ЦБ с российскими активами и с Долиной. Разрешите закончить. Как обычно, все достаточно мощно и много публикуется и в нашем телеграм-канале. Если интересно, заходите в мой телеграм-канал. Это бесплатно. Донатов не прошу, ничего такого. Там тоже постоянно обсуждаем и Долину, и мемы, и кино, и качалки, и вообще и экономику, все что угодно. Так что если есть желание понабрасывать на вентилятор, подписывайтесь, заходите в чат. Всех читаем, со всеми разговариваем. И на этом у нас, дорогие друзья, все. С наступающим вас Новым годом и увидимся на итогах этого 2025 года. Меня зовут Константин Цыганков, Деньги24. Пока.